чаю бы скорей, горячего, горячего с сахаром, — подумала Эля и сглотнула слюну. Но слюна не смочила горло, застряла, так в нем было сухо. И пока растоплял печку Аким, таскал манатки с улицы, ходил взад-вперед, все он ругался, но уже не люто, и не ругался, а ворчал. Капризулечки, купоросочки, спасибо, что дошли. Не знаю, какому угоднику свечку ставить. Съели бы нас зверушки, потом с тех зверушек шкурки бы содрали. Таким вот цацам на воротники да на шапки. Нас-то бы съели, туда и дорога. Роску жалко. Она-то, бедная, за что страдат? Ее-то за что стравили бы? Ох, падлы! Ох, падлы! Роска, напуганная руганью, но еще больше убитая дорога, распластанно лежала за печкой на дровах, однако, услышав свое имя, нашла силы поднять голову. «Спи, собаська, спи, отдыхай!» — приласкал ее Аким. И столько было нежности в его голосе, что в Эле снова начала вскипать обида. Она хуже собаки. От печки донесло теплом. К печке надо, к печке. И, перебираясь по нарам, она, как слепая, поползла ощупью к печке, нашарила за нею Роску, обхватила ее руками, уткнулась лицом в густую шерсть, не различая уже того запаха псины, который когда-то так трудно переносила. «Собачка ты моя собачка! Собачка ты моя собачка!» Пронзающая жалость душила ее, расслабляла, убаюкивала. Проснулась она от грубого сильного толчка и почувствовала, как ей сыро, жарко, душно, как больно рвет лицо, как горят и отходят отерпшие руки и ноги, как ноет все тело. «Поедим, что ли?» Больше Аким с ней не разговаривал. Да и в избушке, кряхтящей от лютого, ошеломляющего мороза, появлялся поздно ночью. Ел, чего ему давали, пил чай, захлебываясь, стеная, и, опрокинувшись на топчан, тотчас же засыпал, уставив вверх заостренное серым мохом подернутое лицо. Эля топила печку, варила еду и, закрываясь ладонями, кашляла, лечила себя наварами мерзлой брусники и таблетками, которые Аким выложил все разом на стол. «Хочешь жить — лечись!» Еще осенью Аким облазил грозовым валом обрушенный лес на Энде, затем обмыском, на котором царил старый кедр. И вот пластался в нем, ворочил сушняк, возил его на обмысок, после которого под кедром, не ведая бед и печали, спал теперь уж воистину свободный человек Георгий Герцев. Морозы, как водится в Приполярье, сменится метелями, затяжными, свирепыми. Совсем тогда гиблое время наступит. Аким торопился до снеговалов запалить большой костер, придавить его ворохом сырых ветвей, чтобы выше и гуще стоял дым. То, до чего он не мог додуматься прежде, что пришло ему в голову там, на Середыше, когда он, глядя с вышины на курящуюся зимним паром реку, потому, видно и названную Курейкой, услышал и увидел рейсовый самолет, вселяло веру. Пилоты, раз в сутки пролетающие над становищем, заметят, не могут не заметить дым постоянного костра. И пилоты, на то они и полярные пилоты, не сразу, не вдруг, но обратили внимание на настойчивое тревожное свечение костра, даже в ночи, и сделали из авиаотряда запрос по всем местным радиостанциям, есть ли кто в квадрате номер такой-то на среднем отрезке речки Энде. «Есть!» — откликнулись радисты охотсоюза. Над обмыском, помеченным темной вехой одинокого кедра, морозно хрюкая, снизился вертолет, сбросил на веревке сумочку, в которой была походная аптечка, суточный запас продуктов и записка с вопросом «Что случилось?». Аким сунул в сумочку заранее приготовленную писульку. «В зимовье тяжело больной человек. Прошу помощи». В ответ ему уже без веревки в той же сумке сбросили записку. «Выполняем срочный рейс. На обратном пути возьмем. По возможности означьте посадочную площадку». На этот случай нарублен штабелек темных ольховых жердей. Аким выложил их на снегу квадратом. Получилось что-то вроде загона, куда попал почти весь пологий обмысок с кедром и незаторошенное заберешко НД. Лучшего места для посадки в этом кашкарном, забуреломленном и каменистом углу не сыскать. На той же полуразбитой нарте, у которой сострогало снегом, глызами и пенними кореньями полозья до бумажной тонкости, кашляя, отхаркиваясь, вез Аким Элю к месту посадки вертолета. Был он мрачно молчалив, лица его уже не узнать, так обморожено, что короста наслаивалась на коросту. Но нахохленно сидящая в воске спутница не испытывала уже ни злобы, ни жалости к своему спасителю, да и к себе тоже. Покинув избушку, по ней она передвигалась с трудом, худая, с восковым желтым лицом, которое голубой пустотой пронизали глаза, она беспрестанно покашливала и громко с мучительным стоном отхаркивалась в снег, густой мокротой, перепутанной с кровавой паутиной. Аким уже хотелось спать. Спать, спать и ничего больше не видеть, не слышать. Как жжет, раздирает водянисто налитое лицо. Не слышать, как ломит надсаженные кости, как стоном стонут наспех замотанные грязными бинтами руки. Стариковский согбенный, он едва волок себя и нарту, и когда достиг обмыска, помог Эли доплестись до кедра, усадил подле огня в заволочек, сам опустился на корточки и, зажав лицо, качался над огнем. «Может, попрощаться, желаш?» — не отнимая рук от лица, тихо спросил он. «Попутчики все же были». Эля мотнула головой, соглашаясь или отказываясь, но с места не стронулась. И когда над ними завис и затем опустился в загон небольшой пузатенький вертолет, выдув снег до песка, она все сидела пеньком. Аким помог ей подняться от костра. Медленно, как будто и без радости уже, Эля направилась к распахнутой дверце вертолета, в которую выглядывал молодой, лучащийся приветливостью пилот. Он спустил железную лесенку и, подняв на борт поддерживаемую охотником женщину, сказал: «Добро пожаловать, таежники». Ухватив за ошейник легонькую, мышкой трясущуюся собаку, тощий рюкзак за лямки, Аким неуклюже полез в вертолет, стараясь не уронить скулящую, упирающуюся, царапающуюся о металл когтями собаку. Вбросив ее и рюкзак в машину, Аким поискал глазами, куда бы отсесть подальше от спутницы. Но сиденья все, кроме двух, были наклонены спинками вперед, и он воткнул себя рядом с нею на мягкое. Пилот хмурился, собираясь, должно быть, сказать чего-то насчет собаки. Но Роска успела вползти под сиденье, втиснулась головою меж ног хозяина, украдкой лизнула его ладонь. «Не забывай, дескать, меня, и я тебя не забуду». Однако Аким ничего уже не слышал, не воспринимал. Он уже спал. Вертолет затрещал, подпрыгнул, выправился и потянул невысоко над лесом кустью курейки, взъерошенной на стреже торосами. Машину покачивало, когда она резко взмывала над вершинами утесов. Молодой пилот, продолжая чему-то лучезарно улыбаться, принес из кабины флакончик с гусиным жиром, потряс за плечо пассажира. «Эй, друг, намажься?» Аким не отзывался. Лицо его завалилось меж сиденьями, из открытого рта с сипом, с клёкотом вырывалось задушенное простудой дыхание. «Дайте я!» — протянула руку Эля и осторожно одним пальцем принялась смазывать на еловую кору похожие коросты на лице Акима, гниющие заушенный нос. «Не жалейте, не жалейте!» — кивал пилот на флакон с мазью и, потоптавшись, крутнул головой. «Но и прихватило вас! Вы кто? Откуда?» «Долго рассказывать!» — Эля вымученно улыбнулась, показывая на потолок грохочущего вертолета. «Нет сил, извините!» И, перекрывая шум, прокричала еще, возвращая пузырек с мазью. «Только разбередила. Спасибо, большое спасибо!» И тоже отвалилась на сиденье, прикрыла глаза, чтобы пилот скорее отлип с расспросами. Если бы Аким не спал, он с удивлением обнаружил бы, что летят они не в Туруханск, не в Игарку, тянут они над Курейкой, спрямляя ее криули к давно заброшенному поселку, и садятся на разгребенный в снегу аэродромишко, возле которого одиноко темнеет корявая лиственка одной мохнатой лапой. В лиственке, до загибов вросшие, рыжеют крючья, всверленные еще в 30-х годах, на них висят прогнутые провода, толсто обросшие изморозью. Они свадебными вожжами держат, не дают убечь скатиться в реку, кособокому бараку, отстроенному из-за плотника. Здание аэропорта срублено тоже в 30-х годах. Чёрен, выветрен барачишка, зато новые в нем рамы, подпорки, заплаты на крыше белые, и новая труба струит дымом из снежного забоя. На лиственке на вершине болтается кишка с продранным ветрами дном. Поселок на отшибе сбежался в кучу, сгрудился вокруг недавно срубленного помещения с вывеской, и все дома в поселке подколочены, подлажены, подлатаны, дымятся трубами. Везде трещат трактора, ходят машины, горит электричество. С удивлением узнал бы Аким, что поселок этот забит до отказа мастеровыми, рабочим и инженерным людом. На Курейке, на пустынной Нуме-Люме, люди ладились строить гидростанцию. Поселковый фельдшер, старомодно учтивый, судя по носу и суетливому поведению, крепко пьющий, осмотрев и обстукав Элю, без провинциального важничания, простецки откровенно удивился. Парень-то, что в его силах возможностях было, делал правильно. И не без гордой значительности молвил еще. «Таежная наука! Ну-с!» «Дела ваши, прямо скажем, неважнецкие. Не лететь, не ехать пока вам нельзя. С недельку я вас, извините за смелость выражений, в больнице полечу, а живете маленько и, благословясь, домой к маме в Москву. А там и пиво, там и мед. Миллион врачей живет». Эля кивала головой, выжидая момент спросить про Акима, но словоохотливый, как и многие северяне, фельдшер упредил ее. «Спаситель ваш больниц не признает. Лечится таежным способом. Гусиным салом, баней, веником. И вином. Умеренно». И куда-то в пространство, глядя, думая о чем-то своем, фельдшер добавил. «Эх, что вино! Лучше воду пить в радости, чем вино в кручине». А парень в тайге был, намерзся, по людям стосковался.